Дорогие друзья, программа на православном радио продолжает беседы о личном. И мы сегодня продолжим разговор на тему основы социальной концепции Русской Православной Церкви. Эти основы были приняты на юбилейном Архиерейском соборе Русской Православной Церкви в 2000 году. И я представляю вам моего собеседника, протоиерея Петра Мангелева, проректора Екатеринбургской Православной Духовной Семинарии. Здравствуйте, отец Петр.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Тема наша сегодня, поскольку мы продолжаем говорить на эту тему, как я уже сказала, тема наша сегодня называется так – «Церковь и государство». Тема большая и важная.
Да, тема взаимоотношений церкви и государства – тема большая, важная, актуальная в сегодняшний день, поскольку вопрос церковно-государственных отношений, он волнует не только церковную часть общества, но и светскую часть общества. И выстраивать те или иные модели церковно-государственных отношений, и те церковно-государственные отношения, которые сейчас существуют, они получают, с одной стороны, критику, с другой стороны, одобрение. Причем эта критика или одобрение, они исходят и то, и другое, не только от, может быть, там, церковной или светской части общества, но как от той, так и от другой части общества. Поэтому выяснение, собственно, церковного учения о тех взаимоотношениях, которые должны находиться в церкви и государстве, оно важно для того, чтобы мы понимали те или иные действия церкви, а значит, знали то, где лежит предел допустимых отношений. Конечно, церковь есть сообщество, которое отличается от всех других человеческих обществ коренным образом, поскольку цель бытия церкви лежит вне пределов этого земного мира, и церковь собирает и объединяет людей для того, чтобы привести их в Царствие Божие. Но церковь действует в этом реальном историческом мире, церковь имеет свою историческую составляющую, и здесь, в этом мире, она с необходимостью должна вступать в контакт, во взаимодействие с Царствами Земными. И вот наша сегодняшняя беседа, она как раз посвящается вот этой теме. Взаимоотношения государства и последователей истинной религии изменялись в ходе истории. Мы говорим о христианской церкви в последние 2000 лет, но если говорить о времени до Рождества Христова, там тоже было истинное богопочитание. Ведь заветная церковь – это истинная церковь вот, древнего мира, древности, и христианская церковь есть подлинная преемница Ветхозаветной церкви. Ветхозаветная церковь была подлинным истинным богопочитанием, и подлинная вера утверждалась именно в рамках Ветхозаветной церкви. Конечно, посмотрение того, каковы образы отношений Ветхозаветной церкви, Ветхозаветного народа с государством, здесь для нас это важно усвоить. Первоначальной ячейкой человеческого общества являлась семья, и священная история Ветхого Завета свидетельствует о том, что государство сложилось не сразу. До ухода в Египет братья Иосифа государства у ветхозаветного народа не было, а существовала патриархальная родовая община. Государство постепенно складывается уже в эпоху судей. И в результате сложного исторического развития, которым руководил промысел Божий, усложнение общественных связей как раз и приводит к образованию государства. В древнем Израиле до периода царств существовала единственная в истории подлинная теократия. Теократия – это богоправление. Ветхозаветный народ управлялся напрямую Богом. Однако по мере удаления общества от послушания Богу, Бог был устроителем мирских дел до эпохи царств. Но люди перестают Богом слушаться, и по мере того, как вот это послушание ослабевает, возникает мысль о необходимости иметь земного правителя для того, чтобы дела устраивались силой закона. То есть теократия, богоправление предполагает в организации жизни огромную роль авторитета, совести и веры. Тогда, когда то или иное необходимое послушание исполняется не страхом светской власти, светского какого-то наказания, не по принуждению, а по велению совести, исходя из того, что это признается и воспринимается как воля Божия. Но подобного рода чувствование, оно свойственно далеко не всякому человеку, а тем более для организации человеческого общества это нужно очень высокая степень утвержденности в вере. Ослабление веры, оно приводит к тому, что возникают какие-то ситуации робота, непослушания, несогласия и неподчинения. И тогда необходима, и оказывается, вот мирская власть, утвержденная, ну, может быть, в большей мере уже здешней мирской силы, и приходит мысль о необходимости иметь земного властителя, царя. И Господь, принимая выбор людей и санкционируя новую форму правления, в то же время сожалеет о выставлении людьми богоправления. В первой книге Царств, 8 главе, в частности, говорится, «И сказал Господь Самуилу, послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе, ибо не тебя они отвергли, но отвергли меня, чтобы я не царствовал над ними. Итак, послушай голоса их, только представь им и объяви им права царя, который будет царствовать над ними». То есть Господь говорит о том, что не пророка Самуила, который вот был правителем, судьей царства, они отвергают как властителя, но они отвергают самого Бога. И здесь, в данном случае, Господь, уже применяясь к духовно-нравственному состоянию людей, говорит о том, что пусть будет царь, потому что запрошен был царь, мы хотим царя, как у других народов, и объявить права царя. То есть царская власть, тоже богоустановленная власть, она как бы вот по отношению к той теократии, которая была, она имеет уже такую более мирскую природу. Здесь вот этот вот момент того послушания, которое утверждалось на религиозном чувстве, на религиозной совести человека, он немножко отходит в сторону, и здесь уже боязнь мирской власти приобретает первоочередное. Значит, но все-таки нужно иметь в виду, что отношение к царю, как такой сакральной фигуре, все равно благословенный Бог, оно тоже было. То есть это высокая форма правления. Таким образом, возникновение земного царства должно быть понимаемо все-таки не как изначально богоустановленная реальность, но как предоставление Богом людям возможности устроить свою общественную жизнь, исходя из их свободного волеизъявления. С тем, чтобы такое устроение, являющееся ответом на искаженную грехом земную реальность, помогало избежать еще большего греха через противодействие греху средствами мирской власти. Поскольку действительно, ведь мы когда говорим о государстве, мы должны всегда помнить и иметь в виду, что государство есть земное учреждение, земное установление. И идеального государства его в принципе как такового быть не может по той простой причине, что то государство существует в человеческом обществе, и общество человеков, оно, грех, пришедший в жизнь человека, он присутствует и искажает, налагает отпечаток в свой смертоносный на все формы человеческой деятельности. Возможно, стремление к идеалу, но все равно в этом идеале будут какие-то повреждения. Достижение его здесь, в пределах Земли, невозможно в силу греховной поврежденности человеческой природы как раз. И попытки представить себе, что возможно создание идеального государства, идеальных механизмов регулирования, они есть иллюзорные, идеалистические попытки. Все равно человеческий фактор должен быть учтен всегда. И как раз вот создание государства, оно и учреждение царства в Израиле, это грех, не сдерживаемый обществом, он может простираться и свое расслевающее влияние простирать на людей, на человеческое общество очень сильно, и мирская власть, как форма противодействия греху, она вот необходима, хотя она сама тоже по себе может быть поражена грехом. При этом Господь, вот когда Он говорит Самуилу, потом устами Самуила Он говорит народу, ясно говорит, что ожидает от этой власти верности его заповедям и творения добрых дел. И Священное Писание сейчас процитируем. «Итак, вот царь, которого вы избрали, которого вы требовали, вот Господь поставил над вами царя. Если будете бояться Господа и служить Ему, и слушать гласа Его, и не станете противиться повелениям Господа, то и будете и вы, и царь ваш, который царствует над вами, ходить вслед Господа, Бога вашего. А если не будете слушать гласа Господа и станете противиться повелениям Господа, то рука Господа будет против вас, как была против отцов ваших». То есть Господь ждет от этой учреждаемой власти, что власть будет приводить в действие Божий закон, что власть будет осуществлять свою деятельность сообразно с заповедями Божьими. И когда царь Саул приступил к заповеди Господней, Бог отвергает царя Саула. И Господь велит Самуилу помазать на царство другого своего избранника, Давида, сына простолюдина Иессея, поскольку видит в будущем царе Давиде именно того царя, который, может быть, лучше других сможет управить Израиль и сможет сообразовывать заповеди Господни, прилагать их к нуждам и жизни вот, ветхозаветного народа. Сын Божий, владычествующий землей и небом, через вочеловечение подчинил себя земному порядку вещей. Повиновался он и носителям государственной власти. Распинателю своему Пилату, римскому прокуратору в Иерусалиме, Господь сказал, «Ты не имел бы надо мной никакой власти, если бы не было дано тебе свыше». Это Евангелие от Иоанна, 19 глава, 11 стих. А в ответ на искусительный вопрос фарисея о позволительности давать подать кесарю, Спаситель сказал, «Отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу». То есть и сам Господь подчинялся мирской власти и в Римской империи, платил подати и тем самым указывал на то, что вот власть это имеет установление свыше, и она законна в этом смысле. Я хотел бы здесь прокомментировать вот какой момент. Тогда, когда церковь говорит о том, что власть имеет установление свыше, а церковь совсем не говорит, что эта власть есть идеальная власть, что эта власть есть власть, лишенная всякого недостатка. Она по определению не может быть лишенной всякого недостатка в силу повреждения, да не идеально, в силу человеческой поврежденности грехом. Но, тем не менее, есть как бы большая и меньшая степень поврежденности. Есть стремление к тому, чтобы выполнять заповеди Божии, хотя это не у всех и не всегда выходит в той мере, в какой нужно. А есть сознательное стремление их отвергаться. И вот здесь лежит корень различия. И вот этот вот момент нужно иметь в виду, что если мы говорим о власти, о необходимости подчинения власти, это не значит, что власть обожествляется как таковая. То есть здесь разные уровни совершенности. Это не есть идеализация власти, как бы освобождение ее от ответственности за совершение,
за
свои действия и так далее. Но это есть понимание того, что власть, она есть, она должна быть, и что подчинение...
Управлять тогда народом, государством.
Нужно, да. Раскрывая учение Христово о правильном отношении государственной власти, святой апостол Павел писал, «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога, существующие же власти от Бога установлены. Посему противящиеся власти противится Божию установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение. Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти, делай добро и получишь похвалу от нее, ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч, он Божий слуга, отмститель в наказании делающему злое. И потому надобно повиноваться не только из страха наказания, но и по совести. Для сего вы и подать, и платите, ибо они Божьи служители, всем самым постоянно занятые. И так отдавайте всякому должное. Кому подать, подать, кому оброк, оброк, кому страх, страх, кому честь, честь. Это послание к римлянам, 13 глава, стихи 1-7. Ту же самую мысль, собственно, выражает и святой апостол Петр. Он говорит в своем первом соборном послании, во второй главе, в 13-16 стихах. «Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа, царю ли, как верховной власти, правителем ли, как от него посылаемым для наказания преступников и для поощрения делающих добро. Ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей, как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия мире зла, но как рабы Божии. Святые апостолы учили христиан повиноваться властям независимо от их отношения к церкви. И в апостольский век Церковь Христова была гонима и местной иудейской властью, и государственной римской властью. Но это не мешало мученикам и другим христианам тех времен молиться за гонителей и признавать их власть.
Все же они признавали эту власть, несмотря на гонения.
Несмотря на гонения. То есть признание этой власти как законной власти не означает согласие со всеми поступками и действиями этой власти. Вот этот вот момент нужно иметь в виду.
Всегда, ведь на веки вечные, да, вот такое вот отношение. Признание властей не есть согласие с поступками властей.
Не есть согласие со всеми абсолютно поступками властей, поскольку поступки могут быть несправедливыми. Есть поступки сообразные с Божьим законом, с божественными установлениями. И даже если власть, ну, там, атеистическая и безбожная, это не значит, что она абсолютно все делает против Божьего закона. Что-то она может делать и сообразное с Божьим законом, ну, не осознавая это как действие, направленное на поддержание даже Божьего закона. Полагая пределы, например, нравственной распущенности, власть, даже атеистическая, она тем самым делает отчасти сообразное с божественным законом.
Это даже вот если взглянуть на наше недалекое такое прошлое атеистическое, ведь не секрет, что сейчас мы говорим о том, что были, существовали в обществе нравственные законы, так ведь, ограждающие от каких-то поступков таких безнравственных и молодежь, и взрослых.
Да, и здесь нужно иметь в виду, что, во-первых, носители власти, даже власть, если она там декларировала отрицание бытия Божия, это не значит, что она все делала абсолютно против Бога. Но человек так устроен, что все-таки частица Божьей Духа ведь вкоренена в человеке. Душа человека по природе христианка, и стремление к нравственному началу, оно вкоренено и есть в человеке. А потом мера духовного состояния носителей власти, даже в советскую эпоху, она была разной. И очень много людей, носители власти, были воспитаны в духе христианской морали и христианских нравственных ценностей. Может быть, утвержденные в атеизме, как в отрицании бытия Божия, а все-таки они были носителями христианского нравственного закона, который по инерции просто вот в семье существовал, эти принципы, на которых утверждалось человеческое общежитие. Это можно было называть общечеловеческими ценностями, и это вот понятно, что христианский нравственный закон разъедался какими-то, может быть, привнесением в него чуждых каких-то элементов, и постепенно было разрушение, и дошли мы до того, до чего дошли, в том числе за это время. Но я хотел бы повторить, что даже безбожная власть, она не всегда бывает абсолютно несообразна с замыслом Божьим на человеке, поскольку может иметь и совершать что-то сообразное заповедями Божьими. Но ясно, что есть власть, которая в большей степени исполняет и в меньшей степени исполняет заповеди Божьи. И признание власти, еще раз повторюсь, не означает согласие абсолютно со всеми поступками тех или иных властных структур и действий. То есть понятно, что мы беззаконные действия и неправедный закон,
речащий закону Божию.
Закону Божию мы не одобряем, можем высказывать свое мнение. Но если закон, ну вот он где-то как-то резко противоречит, то ну, каким-то образом даже может быть противодействует.
Можно даже его отвергать, да?
Отвергать. Но мы до этого дойдем здесь, вот, рассмотрение как раз социальной концепции. Есть эти вот моменты. Посвящено, да, раздел.
Как относиться?
Относиться к действиям власти, которые противоречат, резко противоречат, входят в прямое отвержение Божьей заповеди. И это, ну, сказывается на духовном состоянии людей отрицательно. Как поступать в этой ситуации? Но сейчас эти слова святых апостолов я хотел бы этим все равно предварив немножко, может быть, опередив тему нашего, комментировать. Мы должны помнить, что падение Адама принесло в мир грехи и пороки, нуждавшиеся в общественном противодействии. В частности, в начале человеческой истории мы видим убиение Каином своего брата Авеля. И это вот убийство, которое произошло, оно нуждается в противодействии. Убийца должен быть наказан, изолирован каким-то образом, поскольку он совершает несообразное с волей Божией, причем такое, что наносит урон другим людям. И люди понимали это, и во всех известных обществах начали устраивать и устанавливать законы, ограничивающие зло и поддерживающие добро. Для ветхозаветного народа законодателем был сам Бог. Бог дал правила, которые регламентировали не только, собственно, религиозную, но и общественную жизнь. Если мы посмотрим вот книгу «Исход», то там мы найдем очень много таких предписаний, которые входят в рассмотрение и в регулирование каких-то сторон жизни, бытовых вопросов, вопросов общественной жизни. И государство, как необходимый элемент жизни в испорченном грехом мире, где личность и общество нуждаются в ограждении от опасных проявлений греха, государство благословляется Богом. А в то же время необходимость государства вытекает не непосредственно из воли Божией о первозданном Адаме, но из последствий грехопадения и из согласия действий по ограничению господства греха в мире с Божьей волей. Священное Писание призывает власть имущих использовать силу государства для ограничения зла и поддержки добра, в чем и видится нравственный смысл существования государства. И, исходя из вышесказанного, анархия, то есть отсутствие надлежащего государственного устроения общества, а равно призывы к анархии, попытка установления анархии противоречит христианскому миропониманию. И церковь не только предписывает своим чадам повиноваться государственной власти, независимо от убеждений и вероисповедания ее носителей, но и молиться за нее, как пишет святой апостол Павел в своем первом послании к Тимофею: «Дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте». Одновременно христиане должны уклоняться от абсолютизации власти, от непризнания границ ее чисто земной, временной и приходящей ценности, обусловленной наличием в мире греха и необходимостью его сдерживания. По учению церкви, сама власть также не вправе абсолютизировать себя, расширяя свои границы до полной автономии от Бога и установленного им порядка вещей. Все это может привести к злоупотреблениям властью и даже к обожествлению властителей. То есть...
Немножко, отец Петр, абсолютизация власти, и мы, власть не вправе абсолютизировать себя, ну просто как вот пример.
Пример, ну вот мы знаем диктатуры. И знаем диктатуру 20-го столетия, когда интересы государства, интересы государственной власти выдвигались на первое место. То есть не интересы человека, не спасение человека, не забота о духовном, нравственном совершенствовании человека, не ценность человеческой жизни, а именно государственные интересы, абсолютизация власти как таковой, доведение до какого-то предела, то мы в тоталитарных режимах, в тоталитарных диктатурах можем видеть и культ той или иной личности, когда, значит, речение какое-то и действование какое-то признается как непричастное ошибки и как абсолютное поле. Это было в истории и в древней, и в новой, и это мы можем видеть. Ну, если вот говорить о политических, этатистской модели государственной, да, вот этатизм, как признание государственных интересов первенствующих, не интересов человека.
То есть во главу ставятся интересы государства, не интересы человека, личности.
Не интересы личности, не забота о спасении людей, а вот когда, собственно, человеческая жизнь способна приноситься в угоду государству. Это может быть или отдельные властные группы абсолютизируют свою власть, захватывая власть, это тоже в истории было. Государство, как иные человеческие учреждения, пусть даже направленные на благо, может иметь тенденцию превращения в самодавлеющий институт. И многочисленные исторические примеры такого превращения показывают, что в этом случае государство теряет свое подлинное предназначение. Мы можем видеть, ну, советская эпоха, опять же, здесь может приводиться в пример, то есть тоталитарный режим, и такая вот установка, когда не ценится человеческая жизнь, это тоже было, приводит к тому, что мы имеем те проблемы сейчас, которые имеем. Здесь сумма факторов. С одной стороны, конечно, утверждение безбожие привело к тому, что люди теряет утвержденность нравственного начала. Вот это вот постепенное спухание нравственности, оно проходит через свою попу, и мы сейчас доходим до этого состояния.
Да, мы уже пожинаем, что называется, плоды.
Пожинаем плоды этого. Это с одной стороны. С другой стороны, ну это тоже к нравственной области относится, вот отсутствие понятия о ценности человеческой жизни приводит к тому, что мы пренебрегаем человеком. Отсутствие установления абсолютного диктата власти, тоталитарные формы управления приводят к тому, что люди перестают чувствовать свою ответственность за себя и за другого. И сейчас, вот тогда, когда мы пытаемся выходить из этой ситуации, иногда создается такое впечатление, что мы входим еще в большие и в худшие беды. И самый-то главный, наверное, плод о том, что мы как-то вот порастеряли людей. Вот вроде бы у нас многомиллионное население, но готовности взять на себя ответственность, готовности вот как-то ответственно действовать, мы во многих людях не видим. Мы видим разобщенность, мы видим недоверие друг к другу и так далее, и так далее, и так далее. И с одной стороны, с другой стороны, какую-то вот надежду на государство в тех наших проблемах, которые, собственно говоря, в каких-то ситуациях мы и сами должны решать. То есть мы перекладываем эту ответственность и не хотим понять и признавать, что оно уже не способно решить какие-то вопросы. И справиться не можем именно потому, что государство пользовалось людьми, расплевая людей, уничтожая. Уничтожая людей и собранной цельной личности, их мало, их личности, общество должно в большинстве своем состоять из людей, ценность которых мало повреждена, так скажем, абсолютно цельных людей нет. И тогда оно будет жизнеспособно. Пока вот этого не произойдет, очень трудно сделать, двигаться вперед, потому что ну, есть такая калеченность, болезненность и...
В общем, мы инвалиды, короче.
Да, и это вот в отчасти, конечно, последствия такого вот, много причин. Я не хочу обвинять только вот, тоталитарные режимы во всем и то, что произошло в советскую эпоху. Да, но тем не менее, то, что у нас никак не сформируется, мы говорим, гражданское общество предполагает человека, имеющего свою ответственную самостоятельную позицию, собственно говоря, тогда, когда человек смотрит прямо в лицо обстоятельствам и готов на себя брать ответственность за происходящее. А стертость приводит к тому, что и нет этого всего. А государство, превратившись в самодавляющий институт, оно вот как раз подавило, растерло, уничтожило вот это вот чувство в людях. И, соответственно, государство утратило здесь свое подлинное предназначение и уже постепенно утрачивало свое подлинное предназначение. С одной стороны, конечно, оно оберегало людей, может быть, от чего-то. С другой стороны, оно подвергало их вторжению. В взаимоотношениях между церковью и государством должно учитываться различие природы церкви и государства. Церковь основана непосредственно самим Господом Иисусом Христом. То есть церковь есть богоустановленный институт. Богоустановленность же государственной власти являет себя в историческом процессе опосредованно. То есть государство не есть необходимость извечная. Государство необходимо в силу пораженности человечества грехом. То есть государственная власть обусловлена грехопадением человека. Целью церкви является вечное спасение людей, а цель государства заключается в их земном благополучии, в созидании условий человеческого существования здесь. И цели-то тоже они разные. Спаситель говорит, царство мое не от мира сего. И также он говорит о том, что сей мир отчасти повинуется Богу. Отчасти же, и главным образом, этот мир автономизирует себя от собственного Творца и Господа. А в той степени, в какой мир не подчиняется Богу, он подчиняется Отцу лжи, сатане. И возрели же, как говорит Господь Евангелие от Иоанна. Церковь же есть тело Христово. Церковь есть столб утверждения истины, по слову святого апостола Павла. И в своей таинственной сущности не может иметь в себе никакого зла, ни тени тьмы. Это не значит, что церковным людям не свойственна безгрешность, но сама по себе
церковь.
Да, она свята и непорочна. Поскольку государство есть часть мира сего, оно не имеет части в царстве Божий, ибо там, где Христос, все и во всем, нет места принуждению, нет места противопоставлению человеческого и Божия, и, следовательно, там нет государства, там есть прямое богоправление, так скажем. В современном мире государство обычно является светским и не связывает себя с какими-либо религиозными обязательствами. Его сотрудничество с церковью ограничено рядом областей и основано на взаимном невмешательстве в дела друг друга. Коротко, пока у нас остается немного времени, я бы хотел дать понятие определения светскости, чтобы вот когда в следующей беседе будем говорить, уже нам снова вернуться, но чтобы этот момент был разобран. Светскость государства, если государство декларирует себя светским, не предполагает, что государство атеистическое. Вот мы должны это понять, запомнить и уяснить. Светское значит не клерикальное. Светское значит свободное от идеологизации религиозной жизни, от вмешательства религии или атеизма в государственные дела. То есть в светском государстве исповедание или неисповедание человеком той или иной религии не имеет для государства никакого значения. Государство в определении прав и обязанностей человека не берет в расчет его религиозную принадлежность. То есть тогда, когда мы говорим, например, в общественном мнении слышим, что у нас государство светское, поэтому церковные деятели там не должны выступать там-то и там-то, или не должно быть того-то и того-то, это неправильное понимание светскости государства. И религиозные деятели, и атеистические деятели, как общественные деятели, могут выступать и говорить сообразно с тем. Просто государство, оно как бы в принятии своих решений не руководствуется ни атеистической идеологией, ни религиозными установлениями, а исходя из своей такой государственной светской пользы. И тогда, когда мы говорим о том, что вот если, ну, например, священник, поэтому он не имеет права прийти там и выступить, ну, в школе там где-то еще что-то, говорить о религии и так далее, мы тем самым нарушаем светскость государства на самом деле в большей степени, потому что мы принцип религиозной принадлежности делаем условием того, что может или не может делать человек. То есть в светском государстве религиозная принадлежность или отсутствие принадлежности к той или иной религии не является фактором, который определяет действование человека и отношение к нему государства в области прав и обязанностей. Если этот принцип начинает нарушаться, если декларируется приоритет атеистических ценностей, светское государство нарушается. Если вот в светском государстве приоритет религиозных ценностей на государственном уровне, то светскость государства здесь будет нарушаться. Да. То есть светскость – это изъятие принципа отношения к религии из взаимоотношений. То есть взаимоотношения в обществе не определяются религиозной принадлежностью людей. Они не берутся в расчет, не учитываются. В отношении прав и обязанностей все люди, вне зависимости от исповедания и неисповедания религии, они равны. То есть священник может приходить, быть преподавателем там, вуза, избираться по конкурсу и так далее. Никто не может ему указать то, что он священник, и не может преподавать в вузе. Атеист может то же самое делать, никто ему не может указать, например, на эти обстоятельства. Вот это важно понять. То есть светскость не значит атеистичность. Знак равенства между светскостью и атеистичностью неправильно. У нас есть наследие советской эпохи, мы тянем старое восприятие. И это приводит, кстати сказать, вот наличие старого восприятия, еще вот минутку тут займу времени, к тому, что у нас в обществе иногда возникают какие-то конфликты на религиозной почве. Не столь большие, но вот эти вот общественные недоумения и столкновения, поскольку отношения не введены до конца в правовое поле. И старое восприятие, атеистическое наследие приводит к тому, что возникает, с одной стороны, ущемление прав, в частности, прав религиозных организаций и верующих людей. Оно есть по отношению к общим правам. Но тогда, когда церковь начинает заявлять об ущемлении этих прав, это вызывает протест со стороны общества, потому что это воспринимается как претензия на недолжные права. То есть, хотя эти права не являются недолжными во многих моментах. Это с одной стороны. С другой стороны, со стороны церковных людей, невозможность решить многие вопросы в правовом поле приводит к тому, что возникает чувство ущемленности, сознательное или несознательное, и попытку решения этих вопросов иногда вне правового поля, то есть путем лоббирования, давления, взаимоотношений с властью и так далее, что, естественно, вызывает отторжение в другой части общества. То есть само по себе нерешение вопроса, непрояснение вот этих вот моментов приводит к тому, что взаимоотношения между верующими и неверующими в обществе, они осложняются.
И порой накаляются.
То есть непроговоренность этих вопросов, нечеткость понятий приводит к дестабилизации жизни. Пусть эта дестабилизация, пока она не столь страшная, но все-таки это иногда конкретное недопонимание, конкретное разрушение отношений между людьми, конкретные какие-то пулы друг на друга, которые иногда проявляются. И я скажу, что здесь и с церковной стороны бывают моменты, и со светской стороны, потому что лишенность прав, ущемленность, она родит
такое непонимание
и такие конфликты. Да.
Ну что ж, мы, наверное, на этом, отец Петр, остановимся на сегодня. Продолжим в следующий раз нашу тему «Церковь и государство». Это была первая часть нашего с вами разговора. Я хочу напомнить, что в беседах принимал участие отелей Петр Мунгелев, проректор Екатеринбургской православной духовной семинарии. До следующей встречи, отец Петр.
До следующей встречи. Всего доброго. До свидания.